Выслушаем Слово Божье, большой текст, 26 главу Евангелия от Матфея. Все-таки здесь все тематически все связано, поэтому прочитаем с вами всю 26 главу. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: „Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие“. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: „Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе“. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили: „К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим“. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: „Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала“. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: „Что вы дадите мне, и я вам предам его“. Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: „Где велишь нам приготовить тебе Пасху?“ Он сказал: „Пойдите в город к такому-то и скажите ему: „Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими“. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: „Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня“. Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них: „Не я ли, Господи?“ Он же сказал в ответ: „Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться“. При сем Иуда, предающий его, сказал: „Не я ли, Рави?“ И Иисус говорит ему: „Ты сказал“. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, идите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не будете пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего“. И воспевшие пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: „Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: „Поражу пастыря, и рассеются овцы стада“. По воскресении же моем предварю вас в Галилее“. Петр сказал ему в ответ: „Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь“. И Иисус сказал ему: „Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня“. Говорит ему Петр: „Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя“. Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимании, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду помолюсь там“. И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отошед немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощно». Еще отошед другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подошед к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит не более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики его, оставившие его, бежали. А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали во двор, до двора первосвященникова, и, вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорила бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся, склятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И вышед вон, плакал горько. Аминь. Евангельское повествование подходит к своей кульминации. 26 глава Евангелия от Матфея – это уже та глава, читая которую, мы входим в размышления о последних днях земной жизни Иисуса перед его распятием. Уже о самых последних днях. События развиваются стремительно, и они развиваются таким образом, что Иисус все ближе и ближе подходит к своему смертному часу. Как и вообще в Евангелиях, эта глава также прежде всего указывает на самого Иисуса. На Иисуса, которого ненавидят. На Иисуса, которого грешники хотят умертвить, но который, несмотря ни на что, является Мессией, Сыном Человеческим, который здесь, стоя в Синедрионе, свидетельствует: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Да, грешники обладают силой и возможностью для того, чтобы умертвить Христа как человека. Но они ничего не могут сделать с тем, что Он Мессия. Они ничего не могут сделать с тем, что Он Христос. С этим вообще никто в мире никогда ничего сделать не может, как в то время, так и в более поздние времена. Как только не пытались опорочить имя Иисуса, не только в те времена, а и в последующие 2000 лет человеческой истории. Чего только не делали. Но Иисус остается Христом. Мессия остается Мессией. Сыном Человеческим, предсказанным пророком Даниилом, Сыном Божиим, Богом, ставшим человеком. Ничего с этим поделать невозможно было ни тогда, ни сейчас. Христос – это объективная реальность. Причем вечная объективная реальность. И в этом надежда для верующих, и в этом проблема для неверующих всегда. Потому что в конце концов, никто не сможет игнорировать Христа. Не, даже те, кто никогда не хотели его признавать, в конце концов вынуждены будут это сделать. Вопрос только, не будет ли для них это уже слишком поздно. Вернее, это даже не вопрос, а очевидно, что многие уже вынуждены будут признать Христа, когда Он воссядет на престоле суда. Но, конечно, когда я говорил об общей теме, которой объединяет 26 главу, то я имел в виду еще нечто важное. Вот Христу предстоит страдание. Все позади. Чудеса, воскрешение Лазаря, проповеди, учения, притчи. 3 года земного служения. И вот, наконец, последние дни. И на ком сосредоточен Иисус в этих последних днях? На ком из людей? Вот на самом деле, когда мы внимательно читаем Евангелие, ответ очевиден. Все 4 Евангелия так или иначе говорят нам о том особом внимании, которое Иисус уделяет своим ученикам перед своими страданиями. Ну, наверное, так это наиболее явно видно в Евангелии от Иоанна, где вот беседа с учениками, о которой Матфей упоминает кратко, беседа с учениками в связи с пасхальной трапезой, она там занимает огромный отрывок с 13 по 17 главу. И дальше еще в 18 главе повествование уже вот о том, как Иисуса берут под стражу в Гефсимании. Ученики. Ученики и Иисус. Наверное, в предыдущее время служения редко у Иисуса была возможность так интенсивно взаимодействовать со своими учениками, как в последние дни. Может быть, и были такие возможности, может быть, и были такие эпизоды, но Евангелие особенно много говорит об этом именно в связи с событиями последних дней. И что здесь поразительно? Мы видим Иисуса Христа, исполненного любовью к своим ученикам, на фоне их вопиющего несовершенства. Иисус живет предвкушением своих страданий. Есть женщина, которая здесь упоминается. Из Евангелия от Иоанна мы знаем, что это Мария, сестра Марфы и Лазаря, у которой очень чувствительное сердце. Я не знаю, можно ли сказать о том, что она понимала, что предстоит Иисусу, не знаю, но она точно это чувствовала. И вот она совершает этот удивительный поступок, который очень многим окружающим кажется безрассудным, но она это совершает по великой любви, потому что она живет Иисусом. Ученики не настолько сосредоточены на Иисусе, хотя, казалось бы, но все ж понятно, к чему все идет, вроде бы. Ну, ученики не настолько сосредоточены на Иисусе, как эта женщина. Ученики не настолько разумны, как хотелось бы. Даже когда Петр в последний момент, когда появляется Иуда, пытается спасти или как-то защитить учителя, он делает это, не чувствуя и не понимая, что учитель этого не хочет. Ученики самонадеянны. Здесь, конечно, в этом повествовании особенно выделяется личность апостола Петра, который абсолютно уверен в своей преданности Иисусу. Но все, когда события разворачиваются, все происходит совсем не так, как он думал. Но не только Петр, другие ученики тоже уверены в себе. Они самоуверены, но на самом деле чудес верности на этом этапе явить не способны. Да? В конце концов, они в страхе разбегаются. Более того, даже когда речь не идет о какой-то опасности, ученики и тут не на высоте. Я имею в виду молитву Иисуса в Гефсимании, когда от них требовалось не так уж много, просто некоторое время пободрствовать в молитве. Но и это они не могут. Иисус все это знает, Иисус все это видит, но Он их любит. Он им сам говорит, что с ними произойдет, но не отворачивается от них. Он сидит с ними за одним столом. Он совершает первую в истории вечерю Господню, в которой участвует вместе с ними. Он их ободряет. Он их не упрекает жестко. Он говорит им правду. Но он поддерживает их, он подкрепляет их. И прежде всего, вот в самой пасхальной трапезе, в самой вечере, в самом этом ужине с учениками, где он говорит, где он предвосхищает свою искупительную смерть. Иисус любит учеников такими, какие они есть. Не самых сильных, не самых смелых, не самых мудрых, не самых последовательных. Ну, Вот такие, какие есть ученики, такими Иисус их и любит, и заботится о них до последнего. В этой главе есть удивительный эпизод, который показывает нам вообще глубину Христовой любви и масштаб, который нам непонятен. Когда подходит Иуда и целует его, и таким образом предает его, Иисус говорит ему: «Друг, для чего ты пришел?» О чем говорить уже? Какой друг? Но вот это говорит о том, что Иисус не безразличен даже к Иуде, для которого все, в общем, кончено. Но великая любовь Иисуса, она проявляется в этом очевидном сожалении даже о предателе своем. Иисус любит, и Иисус заботится. Вот так опять, если пролистать все события, которые здесь перечислены, и то, что происходит в доме Симона прокаженного, когда ученики не понимают Иисуса, ведь это удивительно и больно, наверное, для Иисуса. Там мы читаем Евангелие от Иоанна, там фокус на Иуде у Иоанна. И у евангелиста Иоанна именно Иуда спрашивает, вообще говоря, для чего это нужно было делать, зачем было столько переводить вроде бы напрасно драгоценной жидкости. Но с Иудой все понятно, и сам Иоанн пишет, что он заботился вовсе не о нищих, а вот Матфей обращает внимание, что ни у одного Иуды были вопросы к Иисусу. Может быть, Иуда один высказал это вслух, но Матфей пишет, ученики его вознегодовали. Не один ученик, ученики его вознегодовали. Может быть, они это не слишком так бурно проявляли открыто, как Иуда, но у них было именно это состояние. А Иисус им просто разъясняет: нищих всегда имеете с собой, у меня не всегда имеете. Он их мягко учит. Можно было бы, наверное, и просто отвернуться от них. Ну что, три года учу, и не понимают люди элементарных вещей. Нет. Иисус объясняет, и вот первый урок, который нам здесь дан, такой утешительный в этом евангельском отрывке, в 26 главе Евангелия от Матфея, это урок утешения. Мы часто бываем не такими, какими бы нас Господь хотел видеть, и мы часто бываем. Что? Мы не бываем глупыми, трусливыми. Неверными в чем-то. Добываем, конечно. Но Иисус продолжает нас любить. Вот это очень важно. В этом наша надежда. Это очень важное послание для нас этой главы. Но не единственное. Да, Иисус учит своих учеников еще раз, или можно сказать, опять их учит, уже не первый раз, наставляет, назидает. Нужно осознавать не просто то, что мы можем быть несовершенными, нужно осознавать то, что мы можем быть очень несовершенными. В нашей ответной любви к Иисусу. Как это было и у учеников. Ведь нельзя же сказать, что ученики не любили Иисуса. Любили, конечно, но их ответная любовь была очень несовершенной. Как и у нас с вами. И в связи с этим важно обратить внимание на то, что Иисус говорит ученикам своим в Гефсимании. Ну, конкретно он это сказал Петру и сыновьям Зеведеевым, но это звучит не только для них, но и для нас. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Мы немощны. Мы бываем сильны только тогда, когда духом своим воспаряем к Богу. Тогда мы бываем духовно сильны. Сами по себе мы немощны и слабы. И если мы не бодрствуем, и не бодрствуем в молитве, то мы обречены делать ошибки, которые делали ученики. Еще раз говорю, ученики здесь – это такие же люди, как мы с вами. Не самые плохие, но слабые, немощные. И потому могут... И потому могущие делать глупости, могущие быть трусливыми, могущие быть самонадеянными. И, конечно, пример Иуды – это самый страшный пример. Пример, когда человек, относясь к близкому кругу Иисуса, погружается в пучину предательства, становится соучастником заговора против Иисуса, первосвященников, фарисеев, Синедриона, становится врагом. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение», – говорит нам Иисус. Когда мы бодрствуем, и когда мы бодрствуем в молитве, тогда в нас появляется мудрость вместо глупости, смелость вместо трусости, любовь к Богу вместо бесчувственности, умение отделять главное от второстепенного, чего очень не хватило ученикам в доме Симона прокаженного, или, так скажем, более первостепенного от того, что в какой-то ситуации может отойти на второй план. Тогда мы понимаем, что при всей важности служить нищим или кому-то еще, прежде всего наше сердце должно быть отдано Иисусу. Вот все мы, во всем этом мы можем пребывать только бодрствуя и бодрствуя в молитве. Иначе мы слабые и немощны. Иначе мы можем натворить ошибок, и не исключено, что непоправимых. И еще. Чем заканчивается эта глава? Ну, понятно, чисто хронологически, судом Синедриона, но если мы внимательно слушаем, то внимательно слушали, если мы внимательно читаем, то обратили внимание, опять же, на то, что не только суд Синедриона, а то, что следует параллельно с ним. Или хронологически очень близко с ним. Это отречение Петра. Отречение Петра – это, конечно, не предательство Иуды. Иуда осознанно пошел против учителя, против Христа. Он, видимо, окончательно решился на это, когда Иисус одобрил поступок Марии. Во всяком случае, именно евангелист Матфей употребляет это слово «тогда». Вот Иисус одобрил поступок Марии, и евангелист Матфей пишет, тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам. С Петром, конечно, ничего подобного не происходит. Он просто неожиданно для себя оказался не супергероем. Вот думал он про себя, что он супергерой. Оказалось, что нет. Как это часто бывает в нашей жизни? Когда мы смотрим на кого-то другого, мы иногда думаем, как этот брат или как эта сестра могли совершить такой грех? Я никогда. Со мной такого не может быть, потому что никогда не может быть и вообще не может быть. И ни при каких обстоятельствах не может быть. А когда вдруг мы делаем что-то подобное, если мы, конечно, честны перед собой, то мы обнаруживаем примерно то, что обнаружил Петр. Свою крайнюю степень собственной духовной нищеты. Глубину собственного падения. И вот очень важно на самом деле вот этот вот последний самый стих 26 главы. Вот это «И вышед вон плакал горько». Трагедия, да, но это оптимистическая трагедия, тем не менее. Потому что это были очищающие слезы покаяния. Знаете, с нами не все потеряно, пока мы можем каяться. Вот, по сути, три очень важных урока. Я в конце еще раз хочу их повторить. Бог нас любит тогда. Вернее, Бог нас любит всегда, какими бы мы ни были, пока мы с Ним, Он нас любит. Но, любя нас, Он не хочет, чтобы мы совершали те ошибки, которые совершили Его ученики перед Его смертью или что-то подобное. Поэтому Он призывает нас бодрствовать. А если мы не пободрствовали, то для того, чтобы идти дальше, нам нужно плакать и сокрушаться, как Петр. Пусть Господь благословит нас следовать урокам Христовым. Аминь.